Так, продолжаем читать Чайтанчаритамриту, раздел Анти-Лила, глава 15. Она так и называется «История одного безумия». Текст первый. Непрерывно погруженный в необъятный океан переживаний о Кришне, Господь Гаура являл миру бесчисленные образы любви. Слава, слава Шри Чайтани, предвечному владыке, слава Нитьянанде, чья плоть соткана из совершенного блаженства. Слава Адвайте Ачарьи, драгоценному другу, Кришне Чайтани, слава Шивасе и всем Господним преданным. Днем и ночью Махапрабху, позабыв о себе, был охвачен переживаниями о Кришне. Он попеременно испытывал то полное безотчетное погружение в восторг, то частичное, смежное с осознанием внешней реальности, то присутствовал всем сознанием здесь. Его внешняя деятельность, как то купание, поклоны божеству, еда, вся происходила сама собой, без его сознательного участия, наподобие тому, как сам собой вертится глиняный кувшин перед снятием с гончарного круга. Однажды Джаганнат предстал в храме пред Махапрабху в образе царевича Враджа. Тотчас все пять чувств его увлеклись, каждое своим качеством Кришны. Пять чувств Чайтани обратились в пять веревок и утянули ум его к образу Кришны. Лишенный сознания, Махапрабху безжизненно рухнул на землю. Как раз в это время закончилась вечерняя служба и предночное подношение. Прихожане стали расходиться. Преданные подняли Махапрабху на руки и отнесли домой. В ту ночь за ним присматривали Сваруп и Рамананда. Ближе к полночи, придя в чувство, Махапрабху обнял друзей и заговорил, едва сдерживая ком слез в горле. Точно в бреду он повторял слова Шри Радхики, когда она, обезумев от разлуки с любимым, поверяла свое горе Вишакхи. В словах этих выразилась вся скорбь, все отчаяние сердца, обожженного и испепеленного любовью. Цитата Шри Рупа Говинда Лиламрита 8.3. «Неприступную вершину сердца моего накрыла красоты его волна. Потоком сладостным струится в уши мне его прелестный голос. Кожа его нежная, прохладней тысячи лун. Приятный его запах заполняет все уголки моей вселенной. Должно быть, губы алые его целуют женщину до умопомрачения. О, юный сын пастушьего царя, я пред тобой беспомощна. Ты в рабство захватил все до единого пять чувств моих. Облик Кришны, голос его, кожа, запах, вкус его пунцовых губ, все в нем исполнено непресыщающей сладости. Чувства мои точно пять лошадок мчатся вдаль, безудержно прочь нося беспомощный мой ум возницу. Подруга милая, тебе открою я причину моей печали. Пять чувств моих лихими оказались ворами, что душу грабили мою и Кришне продали добычу. Мой ум, подобно дикому коню, пятью оседлан чувствами, что понукает им по разным сторонам. О, если не удастся мне унять тех седоков, мой жалкий ум испустит дух и околеет, не в силах терпеть эту муку. Но в том беда, что не могу пенять я чувствам. В том нет вины их, что к Кришне облику они влекутся. Глаза и уши, руки, нос и губы погоняют ум мой в разных направлениях, к обрыву смерти дух мой приближая. Одна лишь капля океана красоты Шри Кришны способна затопить любую самую высокую вершину женского приличия. Вздымаясь волнами, тот океан любви сметает все заветы и запреты. Неизречима пустота, что наполняет сердце, едва в него польются сладостные шутки. Какая женщина способна устоять пред голосом его, зовущим в неизвестность и выманивающую жизнь саму из моего нутра. Кожа Кришны прохладнее сандала, прохладнее тысяч лун, как холмы в полнолуние при виде лика его высится женская грудь. Мысли о нем желанием пьянят всякую женскую душу. Запах Кришны дурманит ум мой, будто мускус, и меркнет перед ним благоухание лотоса, что распускается в ночи. Через ноздри его благоухание крадется в женские сердца и, поселяясь там, пленит их и делает рабами. О, как пьянительно сладки напитанные камфорой губы Кришны, как дурманище сладка его улыбка. До смерти истощается душа, что не способна до пресыщения испить его хмельной красы. У женщин Враджи нет иной отрады в жизни, кроме чар, пьянящих Кришны. Сжимая в объятиях Рамананду и Сварупу, он шептал обреченно с глазами, полными от слез. «Что мне делать, дорогие мои? Куда идти? Где искать Кришну? Научите, как мне быть». В утешение его Сварупа и Рамананда пели ему песни или читали стихи сообразно его настроению. Сердцу Господнему особенно ласковы были строки из Кришна Карнамриты, Шри Гита Говинды или стихи Бинвамангалы. От них в душе у него становилось радостно и покойно. Однажды по дороге к океану Махапрабху остановился возле цветущего сада. Приняв сад этот за рощу Вриндавана, он поспешил внутрь и стал искать в чащобе Кришну, точно как делали юные пастушьи жены, когда тот исчез с Радхой в лесной пуще, в самый разгар раздольного любовного хоровода. Словно слепой, брел он по саду, переходя от дерева к дереву и взывая жалобно. О, манго, мимоза, вьюн, яблоня, черновница, гуава, о, катамба, прияла, джамбу, асана, арка, обращались пастушки к деревьям, что произрастают по берегам Ямуны. Ведь вы для себя не живете, вы дарите путникам тень и прохладу. Скажите нам, куда ушел наш любимый? Может быть, Лотосаоки проходил здесь, обнимая другую? Бхагаватам 10.39. О, нежной Туласи, вокруг тебя роятся опьяненные шмели. Тебя любит наш господин. Венками из твоих цветов он украшает свою грудь. Не видала ли ты его, нашего возлюбленного? 10.37. О, цветы лесные, Малати, Джати, Ютика, Малика, может быть, вам довелось видеть нашего неотразимого Кришну? Может быть, вас ласкал он своей нежной рукою? Шримад Бхагаватам 10.37. О, манго, яблоня, панаса, пияла и ковидара, вы обитатели святых мест, не забывайте о вашем долге помогать страждущим. Скажите нам, если не хотите, чтобы мы тут же расстались с жизнью. Не проходил ли мимо вас Кришна? Не ступал ли мимо вас этой лесной тропой? В ответ им было молчание, и догадались пастушки, что деревья не выдадут им своего друга, ибо они, как и он, все мужского рода. Чего ради справедливо решили пастушки этим стволам выдавать своего приятеля, ведь они с ним заодно. Вот цветы и лианы – другое дело. Они женщины, они нам подружки. Они раскроют нам, куда подевался Кришна. Взор их чуток, они видят все в ночной темноте. О, нежные Туласи, Малати, Юдхи, Маджави и Малика, вас любит наш господин, украшает себя венками из ваших цветов. Не видали ли вы где-нибудь нашего милого. Вы же нам лучшие подруги. Умоляем, спасите нас, скажите, где наш Кришна?» И опять, не получив ответа, пастушки решили, что лианы с цветами и травами прислуживают Кришне, потому и не назовут укрытие их господина. И тогда, увидав лесных ланей, они просили их рассказать, не тая, где спрятался их Кришна. «О, милые друзья!» – спрашивали они робких ланей. «О, красавицы лесные! Не встречался ли вам Кришна со своей свирелью? Ведь вы так любите слушать его напевы и ходить за ним следом. Может быть, он говорил здесь с вами и гладил вас своей ладонью. Здесь так пахнет жасмином из гирлянды, которая обнимала его шею». Шримад Бхагаватам 10.30.11. «О, робкие лани, скажите, не радовал ли взор ваш милый Кришна, пройдя здешней тропою со своей возлюбленной Радхикой? Мы не чужие ему, и Радхика наша подруга. Мы издали заслушали его, мы издали заслышали его благоухание». Вот здесь он обнял Радху, и румяна осыпалась с ее груди на его гирлянду из кувшинок, наполняющую своим ароматом здешний воздух. «О нет, лани тоже нам не скажут ни слова. Они грустят, покинутые Кришной, оттого и не слышат наших речей». А потом влюбленные девы выбрали, набрели на деревья в отсвете, склонившие цветы к земле под тяжестью спелых плодов. И взывали они жалобно: «Кришна, Кришна!» И в беспамятстве от разлуки вопрошали, говоря: «И не потому ли вы нагнули к земле свои длинные ветви, о добрые деревья, что хотели дотянуться до стоп прекрасно около Кришны, за которым вечно вьются охмелевшие от его гирлянды шмели? И не потому ли вы распустились душистыми цветами, что брат Баладевы обласкал вас своим игривым взглядом?» Шримад Бхагаватам 10.30.12. «Может быть, он цветком лотоса отгонял пьяных шмелей от лица любимой и не заметил вас, не обратил внимания на ваши поклоны? Ответьте же нам что-нибудь, не молчите». И снова, не дождавшись ответа, они говорили между собой, что эти слуги Кришны оттого безмолвны, что еле живые, тоскуют по своему господину. А потом они вышли на берег Ямуны, где под ветвями кадамбы вдруг увидели Кришну. Кришна прижимал губам флейту, пленяя красотой своей тысячи богов любви, приковывая к себе взоры всей вселенной. Махапрабху снова упал без чувств на землю. Когда Сварупа с преданными подбежали к нему, он являл все признаки влюбленного помешательства. Душа его умякла, тело трепетало в возбуждении. И вновь все они стали приводить Махапрабху в чувство. А когда он очнулся и встал, то снова бросился в чищобу, блуждая от дерева к дереву, стараясь взглядом проникнуть в темноту ночи.
Хорошо, там был момент про деревья и про цветы, и что деревья, наверное, наклонены ветви, а не цветы вниз. Потому что если есть плоды, значит, они уже вроде как не должны цвести. Или я плохо услышал?
Нет, хорошо услышали. Я потом, после чтения, давайте мы вернемся, найдем это место. Хорошо, да. Спасибо за внимательность. Пусть лучше друг пустит пулю в лоб переводчику, чем враг. Так, и вновь все они стали приводить Махапрабху в чувство. Когда он очнулся и встал, то снова бросился в чищобу, блуждая от дерева к дереву, стараясь взглядом проникнуть в темноту ночи. «Куда исчез мой Кришна? Я только что видел его, и он красотой своей украл мои очи и сердце, и теперь я не вижу ничего. Где он, где нынче выводит устами сладкий напев на своей свирели? Глаза мои не знают покоя, блуждая всюду в поиске Кришны». Махапрабху замолчал на мгновение и потом произнес слова Радхи, обращенные к ее наперснице Вишакхи. «О, подруга дорогая, возлюбленный мой ослепительный грозовой тучи в лучах заката. Наряд его ярче всполоха молний, с флейтой алых губ он прекраснее осенней луны. Шея его перевита нитями белого жемчуга. В темно-огненных кудрях вдето павлинье перо. Глаза мои жаждут узреть обольстителя бога любви. Шрупа Говинда Лиламрита. Тело Кришны темно и блестяще гладко, как помада из сурьмы, говорил Махапрабху. Сколь ни гляди на него, нельзя наглядеться. Тело его пленительней молодой грозовой тучи. Кожа нежней голубого лотоса. Красота его блестящая, как заря, прекрасная, как луна, светлая, как солнце, грознее, чем молния. Что мне делать теперь? Кришна пронесся черным облаком над моими очами птахами, умирающими от жажды, и исчез в бескрайних просторах. Одежды его разметались, как молнии в небе. Жемчуга на груди, будто стая белых гусей. Павлинье перо одной радугой высится над его головой. Пятицветный венок другой радугой обвивает шею его. Флейта его звучит дальним громом, от которого в рощах лесных заводит свой танец павлины. Лик его лунным светом сияет, и как полная луна он прекрасен. Игры его точно облако, что живительной влагой орошают 14 здешних миров. Но на горе мое, едва появившись, облако это снесено было бурей прочь, и осталась я горемычная чатака-птичка, без надежды напиться живой водой. Махапрабху умолял срывающимся голосом: «О, Рамрай, скажи что-нибудь, скажи мне в утешение». И Рамананда Рай отозвался строками святого Шуки, от которого Господу сделалось одновременно радостно и больно на сердце. Цитата из Бхагаватам 10.29.30. «Какая женщина останется равнодушной, взирая на твои черные кудри, шелком не спадающие до самых плеч, твои сверкающие лунным светом серьги, гладь твоих смуглых щек, огонь бесстрастных очей, алые губы, с которых не сходит игривая улыбка? Кого не пленят твои руки, что подобны могучим пятиглавым змеям, широкие плечи и грудь, где навеки нашла прибежище богиня удача?» «А знаешь, любезный, о чем этот стих?» – спросил Махапрабху. «Превзойдя красотою своей лотос и луну, сластолюбец Кришна решает пленить свои сети пастушьих жен, а улыбкой своей он орудует, как приманкой. Когда же простодушные женщины попадаются в его сети, они делаются его рабынями, позабыв о стыде, оставив мужей, дом и родню». Кришна – хитрый и ловкий охотник. Благоверность и грех для него – пустые слова. Он расставит ловушки, и невинные женские души, будто горные серны, пленяются в них. У щек его блистают, покачиваясь, серьги в виде акул. Глаза его будто в души смотрят и ласкают ее. Стоит женщине задержать взгляд свой на Кришне, как он тут же пронзает сердце ее стрелою, смазанной сладким смертельным ядом любви. Знай, моя дорогая, что даже убийство невинной души ему нипочем. На груди его красуется чудный символ Шивацы, где навеки приютилась госпожа удачи. Грудь его высока и широка, как у лесного лиходея, чарует и пленит девичий взор и заставляет часто биться сердце и прижимать его грудь к своим грудям. Руки его крепки, как дверные засовы, длинны и могучи, как пятиглавые змеи. Проникнув в грудную ложбину, они женщину жалят в самое сердце, умирать оставляя от жгучего яда. В стопах и ладонях его вся прохлада росистой лунной ночи. Они свежее сандала, корня лунной травы и камфоры нежной. Женщине радость свежего, утро даруя, пьянят они молодую горячую кровь. Руки его дарят женщине радость такую, рядом с которой все на земле ничтожно. Задумчивой печалью Махапрабху стал повторять слова Ширадхики, поверявшей Вишакхе свою сердечную скорбь. Говинда Лиламрита 8.7. Ширупа. О, подруга моя дорогая! Кришны грудь широкая прекрасна, как врата из сапфиров. Его руки у врат, как стальные засовы, что томящихся страстью дев от пустой суеты ограждают. Тело его источает такую прохладу, что сандал и луна, белый лотос и камфора вместе кажутся пламенем жарким. Обольститель всесильного Бога любви, сердцем моим овладев, возбуждает желание. Я нашел было Кришну, и на беду мою вновь его потерял, глухо простонал Махапрабху. Кришна неуловим и непоседлив. Его не удержать на месте. Он явится вдруг, пленяет сердце и также вдруг исчезает. Не понравилась Кришне эта перемена в подругах, и он, дабы усмирить их гордыню, незаметно скрылся от них в лесной чаще. Шримад Бхагаватам 10.29.48. «Спой мне песню, Сварупа, которая вновь вернет меня к жизни», попросил Махапрабху с глазами, влажными от слез. Сварупа, взглянув на Господа кротко и нежно, запел стих из Гиты Говинды. Гита Говинда 2.3. «Здесь я помню Хари, охотник до женских сердец, вел со мной разговоры, пересыпая их шутками и дерзкими взглядами». После этих слов Махапрабху вскочил с земли и пустился в пляс, кружая, смеясь, как сошедший с ума влюблен. Восемь оттенков любовного волнения одновременно проявились в облике Господа Чайтаньи, вместе слились скорбь и ликование. Водопады чувств, бури переживаний, лавины образов проносились в сердце Господнем за мгновение. Одно переживание вытеснялось другим и снова одерживало верх в яростной борьбе. Он просил Сварупу повторять этот стих снова и снова, и всякий раз, заслышав слова «Хари, охотник до женских сердец», он впадал в приступ безумного отчаяния и еще более безумной радости. И танцевал бы он до полного изнеможения, если бы Сварупа Госвами внезапно не умолк. Сколь не умолял Махапрабху его петь снова и снова, Сварупа молчал, глядя на него глазами полными скорби. Преданные обступили Господа и подхватили хором «Хари и Хари». Рамананда Рай усадил его под деревом и стал овивать опахалом. Вскоре его отвели на берег океана и помогли омыться. Назад домой его вели, поддерживая за руки. И только после того, как он поел и уснул, преданные по просьбе Рамананды разошлись по домам. Так заканчивается глава, в которой Махапрабху явил любовное умопомешательство и отчаяние, приняв прибрежную рощу за Вриндаву. Глава, в которой он стенал, плясал и бредил, утратив связь со здешней действительностью. Ширупа Госвами так описывает этот случай. Ширупа Чайтанья Аштака 1.6. В очертаниях дивного сада на морском берегу ему в любовном волнении причудилась роща Вриндавана. В сладкой дрожи уста его к имени Кришны взывали. Увижу ли вновь я владыку очей моих Кришну Чайтанью? Бесконечно глубокие и неописуемые игры Шри Чайтаньи. Я в силу моих скромных возможностей лишь пытаюсь представить Господни игры в общих очертаниях. Припав к стопам Ширупы и Рагунатхи с молитвой об их милости ко мне, я, Кришнадас, повествую сию Чайтанью Чаритамриту. Так, эта глава закончена. Есть ли какие-нибудь вопросы? Есть маленькие главки, пошли, можно 16-ю прочесть. Кто-нибудь хочет загнать в угол оратора своими аргументами? Ну да, тут такие главы пошли, к которым и вопросов-то и нет. Ну, давайте, да, может быть, еще главу почитаем. 16, да, давайте. Глава 16. Медовый хмель любви. Я преклоняю голову пред Шри Кришны Чайтаньей. Кто сам, упиваясь любовным восторгом к Кришне, делился этим медом со слугами Божьими и посвящая их в тайны любви, и посвящал их в тайны любви. Слава, слава Шри Чайтанье, слава Нитьянанде, слава Адвайте Чандре, слава всем ветвям древа преданности от Шри Гауры. Так, волнуемый любовными переживаниями, проводил Господь все дни свои и ночи в Нилачале. А следующий год в благословенный город Джаганатха по обыкновению явились паломники из Гауды. В тот год среди пришедших был один преданный по имени Калидас, который в жизни не произносил ни единого слова, кроме Кришны. Это был вайшнав самых возвышенных чувств и в то же время очень простодушный. Он все время повторял имя Кришны в часы работы, досуга и даже во сне. Даже когда он в шутку играл в кости, он перед каждым броском восклицал «Харе Кришна!». Он приходился дяде Рагунатху Дасу. А еще всю жизнь, до самой старости, он ел только остатки пищи вайшнавов. Он даже взял себе за обыкновение обходить все вайшнавские дворы в Надии и просить хозяев угостить его недоеденной ими пищей. Он приходил к вайшнавам знатным и безвестным, со своей собственной снедью, причем самого высшего качества, и предлагал ее в обмен на остатки их пищи. Он нарочито подгадывал время после обеда и, явившись в вайшнавскую семью, дружелюбно просил оставить ему что-нибудь с их листьев. И если те отказывались, он выходил за двор и тайком дожидался своего возле мусорной ямы. Дождавшись, когда хозяева выбросят листьевые тарелки, он подбирал их и слизывал с них остатки еды. Он подъедал даже за вайшнавами из касты неприкасаемых, одарив их прежде первосортным зерном и плодами. Однажды Калидас пожаловал к одному вайшнаву из неприкасаемых по имени Джару. Вручив хозяину и его жене корзину спелых и сочных манго, он почтительно поклонился. Они ответили ему поклоном. После обмена приветствиями Джару Такур спросил Калидаса учтиво: «О благородный муж, чем я, низкий шудра, могу отблагодарить тебя за подношение? Хочешь, я отошлю что-нибудь из съестного к здешнему брахману, и он приготовит для тебя вкусное лакомство?» «Не стоит», — ответил Халидас обыкновенно ему дружеским тоном. «Я пришел к тебе просить твоей милости. Я грешник и нуждаюсь в искуплении грехов. Где еще, кроме как не в доме праведника, я могу очистить мое сердце? Но теперь, поклонившись твоим ногам, я исполнил свою мечту. Ныне я воистину оправдал свое существование. Однако у меня, господин мой, есть к тебе еще одна просьба. Коснись твоими ногами моей головы. Я хочу осыпать чело мое прахом со стоп праведника, раба Божьего». Джару Такур ответил: «Не пристало тебе, благородный человек, обращаться к безродной черне с такой просьбой». Тогда Калидас ответил Джару Такуру строками Священного Писания: «Кто предан мне, будь он самый грязный собакоед, дороже для меня любого книжника, постигшего мудрость четырех вед, но чуждого духу преданности. Того, кто предан мне, независимо от его сословия и звания, следует чтить, как меня самого, как мне ему должно подносить дары, принимать от него оное». Санат Нагасвами, Хари Бхакти Виласа, 10.127. Цитата из Бхагаватам 7.9.10. «Неприкасаемый дикарь, который нашел в тебе единственное свое убежище, несомненно, ближе к тебе, нежели благородный и ученый муж, обладающий всеми 12 добродетелями. Праведностью, верностью, праведность, верность заповедям, воздержанность, независливость, благоразумие, терпение, дружелюбие, щедрость, ученость, почитание старших, верность слову и невозмутимость, но не преданный тебе». Итак, неприкасаемый дикарь, который нашел в тебе единственное свое убежище, несомненно, ближе к тебе, нежели благородный ученый муж, обладающий всеми 12 добродетелями, но не преданный тебе. Слава всякому, чьи уста хвалят твои имена, ибо таковая душа достигла вершины своего предназначения, исполнив все очистительные обряды, прошествовав по всем святым местам, совершив все жертвоприношения и изучив все священные предания. Такова истина, ибо нельзя воззвать к твоему имени, не будучи безгрешным праведником. Шримад Бхагаватам 3.33.7. Это так, согласился Такур. Писания говорят правду, но эти изречения касаются только тех людей, кто действительно предан Кришне. Слова эти не про меня, я шудра, без роду и племени, и совсем не предан Кришне. Калидас со вздохом поклонился Джару Такуру и направился к выходу. Проводив гостя до калитки, Джару Такур воротился домой. Тем временем Калидас осыпал себя пылью с тропинки, по которой шествовал за ним хозяин и спрятался за деревом недалеко от мусорной кучи. Дома жена Джару Такура достала из корзины плоды манго, и он мысленно предложил их лотосовому Кришне. Затем они с женой отведали сочных даров Калидаса. После трапезы жена завернула косточки в кожуру манго, в пальмовые листья и выбросила за двор в яму для пищевых отходов. Тогда-то довольный Калидас вышел из укрытия и облизал все косточки и кожуру. Ходила молва, что ни одному из вайшнавов Нади не удалось избежать подобного внимания со стороны Калидаса. И этот самый Калидас явился нынче в Нилачалу за милостью Махапрабху и обрел ее сполна. Махапрабху каждый день ходил на поклон Джаганатху в сопровождении своего слуги Говинды, который обыкновенно нес для него сосуд с водой. У северных львиных ворот храма, откуда начинается лестница в 22 ступени, находится глубокая купель. В ней Махапрабху обыкновенно омывал ноги, прежде чем подняться по ступеням, собственно, в храм Джаганатха. Всякий раз, отправляясь на поклон божеству, он наказывал Говинде не допускать, чтобы кто-либо зачерпал воду после него в купели. Говинда делал все, как велел ему Господь, и только для немногих из близкого круга Махапрабху он делал исключение. Однажды к купели сразу следом за Махапрабху подошел Калидас и зачерпнул воду в ладонь в том месте, где Господь помыл ноги. Выпив той воды, он стал черпать еще и еще, покуда Махапрабху не остановил его. «Довольно, Калидас, я и так дозволил тебе лишнего», — сказал Господь строго. «Теперь же ступай». Всеведущий владыка, читая сердце чад своих, видел, какое необъятное почтение имеет Калидас к слугам Божьим вайшнавам. Потому он даровал Калидасу то, чего не дозволял никому более. И так, войдя в храм с южной стороны и поднявшись по лестнице о 22 ступенях, посетитель видит слева изваяние Нарисимхи. По дороге в главный храм Махапрабху всегда делал поклон Нарисимхи и произносил божеству приветственную молитву из древней Пураны. Нарисимха Пурана. «Я склоняюсь пред тобой, Нарисимха, отрада прохлады, острыми когтями разорвавший твердокаменную грудь Хираньякашипу. Нарисимха здесь, Нарисимха там, куда ни ступлю я, всюду Нарисимха. Нарисимха вовне и Нарисимха внутри, у Нарисимхи прежде всех взыщу я убежище». Как обычно, вознеся молитву Нарисимхи, Махапрабху прошествовал в святилище Джаганатхи, а потом направился домой, чтобы исполнить свои полуденные обеты и принять пищу. Калидас проследовал за ним и стал во дворе дожидаться завершения Господней трапезы. Закончив есть, Махапрабху подал знак Говинде, и тот вынес остатки с его тарелки Калидасу. Такую беспримерную милость явил Махапрабху Калидасу за то, что тот любил лакомиться остатками вайшнавской еды. Поэтому, любезные мои, отбросьте брезгливость и колебания, вкушайте остатки еды после вайшнавов, и вы обретете все, чего пожелаете в жизни. Остатки пищи, преподнесенные Кришне, мы именуем Махапрасадом. А если Махапрасад отведает преданный, он уже именуется Маха-Махапрасадом. Прах со стоп преданного, вода, которой омывали стопы преданного, и остатки пищи после преданного – все это свято и обладает великой силой. Служение этим трем святыням наделяет души любовью к Кришне. Так свидетельствует Писание. Потому, любезные преданные, я прошу вас чтить эти три святыни и веровать в них неотступно. Кто чтит эти три святыни, тот обрящет любовь к имени Кришны. Кришны и милость Кришны. Свидетельством тому является кроткий раб Божий Калидас, которому Господь даровал незамеченную другими милость в Нилачале. В тот год Шивананда Сен привел с собой в Нилачалу жену и младшего сына Пуридаса. Когда отец с сыном приветствовали Махапрабху низким поклоном, тот попросил мальчика произнести слово «Кришна». Но мальчик промолчал. Махапрабху повторил просьбу, но мальчик оставался безмолвен. Тогда отец попросил сына произнести хотя бы один раз слово «Кришна». Но все было напрасно. Тот не проронил ни слова. «Как же так?» – изумился Господь. «Я заставил весь мир повторять имя Кришны, даже зверей и деревья. И только один Пуридас остался нем к моим призывам». Тут заговорил Сварупа Госвами. «Господи, в том, что он молчит, нет ничего удивительного. Ты только что посвятил его в имя Кришны, и он не хочет произносить его в суе, в присутствии других. Он повторяет твою мантру, как положено в уме. Я думаю, в этом все дело». Махапрабху улыбнулся. А на другой день попросил Пуридаса прочесть преданным стихи, свои или из писаний. Тогда 7-летний мальчик произнес сочиненные накануне строки. Тут интересно, вот Махапрабху фактически дает инициацию этому Пуридасу, когда он говорит «произноси имя Кришны», тем самым он его посвящает в мантру. И Пуридас, и потом когда Махапрабху настаивает, чтобы тот произнес вслух, Пуридас молчит. На самом деле он не молчит, а мантру произносит про себя. И Сварупа Дамодара говорит, что вот так и надо повторять мантру Хари Кришна про себя. По мнению Сварупы Госвами, ближайшего спутника Махапрабху, мантру нужно повторять про себя. Есть также повторение «едва шевеля губами», это джапа называется. И совместное пение это вслух, это громко. Это ответ на вопрос, как повторять мантру. Повторять мантру про себя, если согласно традиции Сварупы и шести Госвами. Не принято повторять мантру индивидуально, не принято повторять громко, когда алтарные наполнены преданными, и каждый кричит Хари Кришну мантру вслух. Вот в традиции шести Госвами это не принято. Он повторяет твою мантру, как положено в уме. Я думаю, в этом все дело. Махапрабху улыбнулся, а на другой день попросил Пуридаса прочесть преданным стихи свои или из писаний. Тогда 7-летний мальчик произнес сочиненные им накануне строки. «Хвала Всевышнему Хари, он украшение дев Вриндавана, Он лотос голубой в ушах их, и черная сурьма вокруг их глаз, и ожерелье из сапфиров на груди. И все дивились этому чуду вдохновения. Поистину милость Махапрабху безмерна. Творец и все боги вместе взятые не способны вместить в разум свой милость Господа Чайтаньи. 4 месяца со дня прихода жили преданные подле Махапрабху в Нилачале, по истечении которых Господь призвал их возвращаться в родные края в Гауду. Покуда преданные из Гауды гостили в Нилачале, Махапрабху сохранял связь с внешней действительностью. После же их ухода он вновь затворился в своих переживаниях. Ему непрестанно виделись образы и слышались запахи Кришны. Ощущения его были столь же ярки, как если бы он сам прикасался к нему. Однажды возле львиных ворот к Махапрабху подошел храмовый привратник и почтительно поклонился. Господь спросил его возбужденно: «Ты не знаешь, где Кришна, душа моя? Отведи меня к нему». И схватил привратника за руку. «Царевич Враджа тут», — ответил служитель участливо. «Пойдем скорее за мной, я проведу тебя в его покое». «О, милый человек, ты настоящий друг», — прибавил Махапрабху радостно. И, ухвативши своего благодетеля за руку, направился в палаты Джаганатха. Палаты Джагамахана. «Вот он, лучший из лучших, посмотри», — указал привратник на фигуру Джаганатха, когда они вошли внутрь. «Гляди на него, сколь душе твоей угодно». Махапрабху встал за столпом Гаруды и устремил взор на Джаганатха с флейтой. Гуранга Става Калпаврикши Рагунатха Дас так описывает этот случай. «Друг любезный, расскажи мне, где мой милый Кришна, и путь мне к нему укажи». С нетерпением Чайтанья спросил у ворот человека, и руку взявший его, устремился за ним. «Я грежу о том, что безумием меня Гуранга своим наградил». Вскоре Джаганатху поднесли утреннее угощение, и под перезвон колоколов и гул раковин началась служба. После окончания службы жрецы убрали подношение из алтаря, и один из них вынес гирлянду Джаганатха и немного угощений для Махапрабху. Прасад был так хорош, что от одного запаха его можно было сойти с ума. Еду для божества Нилачала, как известно, приготовляют из лучшего состава. Махапрабху причастился, остальные попросили Говинду, остальное попросил Говинду отнести домой, предварительно увязав узелок его передней накидки. От вкуса просада у Махапрабху волосы поднялись на голове, в глазах проступили слезы. «Откуда у сегодняшнего просада такой вкус?» – изумлялся Махапрабху про себя. «Мне кажется, в нем есть сладость губ Кришны». Его охватил невиданной силой любовный порыв, который он еле сдержал внутри себя, чтобы не доставить смущения служителям храма. С уст его лишь сорвались слова: «Редко кому выпадает счастье отведать каплю того неземного блаженства». Жрецы изумленно переглянулись и вопрошали Господа: «О чем ты говоришь?» «О!» – ответил Махапрабху. «Я толкую о том, что все, чего касаются губы Кришны, превращается в сладчайший душистый мед, который недоступно отведать даже богам на небесах. Остатки пищи, крошась, намокают медом с уст Кришны, и очень редко кому достаются эти малые крохи. Чтобы отведать этой медоносной пыльцы, недостаточно обычной милости. Это должна быть особая, полная милость Кришны. И это особая благодать. Есть милость Кришны, дарованная за обычные благодеяния, но есть такие добрые дела, за которые Всевышний награждает душу крохами с его собственной трапезы». Сказав так, Махапрабху попрощался со жрецами и сразу же после следующего подношения воротился домой. То есть вот в этот в этот день Махапрабху почувствовал, что это не просто прасад Джаганатхи, а это прасад, это крошки, которые выпали изо рта Джаганатха. Джаганат ел, и что-то крошилось у него. И вот этими крошками сейчас угостили Махапрабху. Почувствовал какой-то необычный вкус. Необычный против прежних яств. Итак, воротился домой. Закончив полуденные дела, он сел обедать, но вкус утреннего просада не сходил с его языка. Что бы он ни делал в тот день, какому бы занятию ни отдавался, мысленно он все время возвращался к утренним ощущениям. Вечером он пригласил к себе близких и завел с ними вдохновенную беседу. Среди разговора он попросил Говинду принести в собрание утреннего просада и угостил всех присутствующих, отослав небольшую часть для Рамананды Пури и Брахмананды Бхарати. Он лично угостил Рамананду, Сарвабхауму, Сварупу и остальных. Всякий, кто отведал в тот день просада Джаганатхи, отметил его необычайный вкус. Махапрабху сказал: «Все эти кушания вы уже пробовали не раз. Там тот же сахар, камфора, перец, кардамон, гвоздика, масло, солод, пряности. Но у сегодняшнего кушания есть что-то непривычное в запахе и вкусе. Вы сами это почувствовали. Ладно вкус, от одного запаха этого просада у меня кружится голова и мутится разум. Очевидно, здесь примешан мед с губ Кришны. У этой еды вкус его губ. Этот запах и вкус пьянят и дурманят. Это запах и вкус губ Кришны». Махапрабху заговаривается. Все время повторяет: «Губы Кришны, губы Кришны. За какие-то добрые дела Всевышний наградил нас особой милостью. Кушайте, и вы сами все поймете». Воздав хвалу Кришне, преданные взяли себе по горсти просада, и стоило им попробовать чуть-чуть, как они испытали прилив пьянящего любовного блаженства. Махапрабху спросил Рамананду Рая, упоминается ли что-нибудь подобное в священных писаниях. Тот, подумав, мгновение произнес: «Бхагаватам 10.31.14. Звуки твоей флейты наполняют наши души неизъяснимым блаженством, унося прочь страхи и тревоги. О, если бы ты прикоснулся к нам своими алыми губами, освободил нас от постылых плотских уз этого мира». Махапрабху воодушевленно улыбнулся и произнес слова Ширадхи, когда она поверяла свои чувства подруге на перстнице: «О, подруга дорогая, вкус губ его ни с чем нельзя сравнить. Кто хмельного напитка отведал, того безразличен становится к радостям здешнего мира. Благодать эта выше всех вместе сокровищ, и приходит она только чудом, неизвестно за какие благие дела. Хмельной бетель в губах обольстителя Бога любви пьянит мой рассудок, и будет во мне желание сладострастия». Махапрабху с возбуждением в голосе и безумным восторгом в глазах продолжил говорить за Радхой: «От губ твоих, о милый мой любимый, меня бросает в трепет, путаются мысли, сгорает сердце в сладострастии. Я забываю радости, печали и заботы. Я забываю обо всем, что было. В твоих губах вся власть земная. При виде губ твоих я приступаю стыд и долг, и сдержанность, и всякое приличие. В твоих губах таится все очарование мира. От них мутится разум женский, язык мой тянется к ним против моей воли, земля уходит из-под ног моих. Не мудрено, что во пламени твоих губ алых тает женское сердце, но стыдно мне сказать, твои уста чаруют даже сухой тростник, из коего ты сделал твою флейту. Из уст твоих, испив напиток счастья, он забывает обо всем на свете. Тобой очарованы все до единой живые твари. Они живые, от соприкосновения с твоими алыми губами обретают душу. Уста твои столь чудотворны, что даже сухому стеблю тростника позволяют упиваться сладостным нектаром, даровав ему и ум, и душу. Хитрец-тростник, хотя и мужеского пола, любовным упивается напитком, прильнув к твоим устам, а песня его – похвала тебе, которую он напевает пастушьим женам. Поет о том он, что, коль скоро сердце женское в груди их бьется, они прильнуть обязаны к твоим устам прекрасным. Однажды во мне ревность заподозрив, тростник певучий, твой сердится мне пропел, что если я желаю испить нектар из уст твоих прекрасных, оставить я должна и стыд, и страх, и долг, и предрассудки, что если бы не я, он вечно упивался медом счастья, и что лишь я достойна поцелуев Кришны, а все другие для него такие же тростинки, которых он едва ли примечает. Это Радха бредит, она говорит, что у нее разговор состоялся с тростником, из которого Кришна флейту сделал. Этот тростник ей однажды сказал, что все остальные – это сухие палки, и только вот она среди всех достойна прильнуть к губам Кришны. Радхе привиделось, что с ней тростник разговаривает.
А можно вопрос?
Да, пожалуйста.
А вы сейчас прочитали, что все неживые обретут душу, ну что-то вот такое.
Угу.
А все же являются душами.
А,
неживое, неживое.
А, ну это значит, как? Здесь ошибка. Будем исправлять.
Понятно.
Понятно, да.
Хорошо.
Да.
Там же все, что на том плане бытия, оно выше души.
А, ну значит, здесь не ошибка, тогда не будем исправлять. Да? А что вы хотели же я вам сказать?
А как это тогда понять?
А, ну тогда это ошибка. Значит, Шьяма, вы полагаете, что Шри Радха вела философскую беседу с тростником, да? То есть у них такой научный философский симпозиум состоялся. А, значит, она говорит, что все неживое от флейты обретает душу. А вы ей говорите, знаете что, Радха, поскольку у вас философская беседа с тростником, то здесь вы допускаете философскую ошибку, поэтому надо исправить. То есть вы не даете шанса этой пастушьей жене философски ошибиться. Это правильно.
Он только появился.
Это правильно. Она, значит, находилась в некотором заблуждении, но не должна была. Потому что она, влюбленная дева, не имеет права на умопомрачение. Это хорошо, что вы ее поправили. Так что здесь надо будет исправить. Все имеет одушевленную природу, все живое. В этом поработаем над этим. Так однажды во мне ревность заподозрив, тростник певучий, твой сердито мне пропел, что если я желаю испить нектар из уст твоих прекрасных, это Радха Кришне обращается, оставить я должна и стыд, и страх, и долг, и предрассудки, что если бы не я, он вечно упивался медом счастья, тростник, и что лишь я достойна поцелуев Кришны, а все другие для него такие же тростинки, которых он едва ли примечает. Мед, что таится в Кришниных устах, и сладкий звук его свирели, возбуждают и чаруют все мироздание. Но если я из страха пред законом удерживаю в себе страсть пред Кришной, свирель его бранит меня за робость. Свирели сладостный, напев и сладость алых губ твоих, одежды с нас срывают, заставляя позабыть и стыд, и всякое приличие предродню. Мелодия, что льется из твоей свирели, безжалостно за волосы хватает нас и тащит на поклон к тебе в неволю. А если вздумается нам когда-нибудь роптать, нас люди тут же насмех поднимают. И как покорные рабы мы повинуемся твоей свирели. Свирель твоя сухая злая палка, язвит нам в душу, понукает нами, лишает воли к противлению. Мы все ее обиды сносим терпеливо, не смея возразить упреком, точно так же, как матерь пойманного вора. Твои губы не умеют быть другими, оружие их – коварство и лукавство. Все, чего касаются они, и пищи, и питье, и пряный бетель, вкус пьяного нектара обретает. А нам, твоим рабыням, Кришна, иногда перепадают крохи из сладких уст твоих, от которых милеют наши души. Должно быть, крохи в Кришниных устах своим величием гордятся непомерно. Ведь отведать их не могут даже жадные до удовольствий боги. А достаются капли сладкого нектара только тем счастливым, кто из жизни в жизнь творит благодеяние. За все богатства мира невозможно добыть крупицу пьяного бетеля, что побывал в устах у Кришны. И лишь уста его возлюбленных пастушек он обращает в золотые чаши для сплевывания сладкого нектара. О Кришна, оставь твои лукавые усмешки. Поигрывая на своей свирели, ты отбираешь наши жизни. Твое веселье нам погибелью грозит. Но искупить убийство грех ты можешь лишь, отведать дав любимым нектар с твоих прелестных губ. Мало-помалу гневная обида в сердце Махапрабху сменилась на молитвенное отчаяние. Мед и хмельной бетель под языком Кришны, прошептал он обреченно, сокровища, которые не купить ни за какие богатства мира. Пригубить этот хмельной напиток – вот в чем высшее предназначение жизни. А кто не воспользовался этой удачей, тот бессовестный дурак, и жизнь свою он прожигает зря. Одни упиваются этим медом непрестанно, хотя и недостойны этого. Другие же, тысячу раз достойные, умирают от жажды, так и не попробовав ни одной капли. Вероятно, счастливчикам нектар с Кришниных губ достался за какие-нибудь невероятные подвиги духа. Рамананда, что говорят на этот счет священные книги? Рамананда отвечал словами пастушек Вриндавана. Шримад-Бхагаватам 10.21.9. О, подружки, можно ли не завидовать свирели, которой касаются медовые уста сына Яшоды? Ведь пьянящий нектар алых губ Кришны достается только свирели, а нам ни капельки она не оставляет. Вероятно, родители этой свирели, прибрежный тростник и чистая речка, плачут от счастья, видя, какая удача выпала на долю их дочери. Подхватив слова пастушек, Махапрабху продолжал с горячностью. Царевич Враджа непременно переженится на всех девицах, и им достанется вся сладость уст его. Другим не суждено пьянящего отведать меда. И сколько подвигов и благодеяний совершил тот, кто сегодня зовется флейтой Кришны. Должно быть, обошел он все места святые, суровым предавался покаянием и долгую творил молитву. Бесчувственный бамбук, он недостоин Кришны губ. К тому же он и мужеского пола. Ему, бездушному полену, нектар весь достается, а мы живем одной надеждой когда-нибудь отведать капли, что сладостью своею превосходит самый сладкий мед. Никто, кроме подружек Кришны, не вправе притязать на сладость его губ. Но сладость эта вся бамбуку достается. И если зазывает он пастушек отведать сладкого нектара, то в голосе его звучит надменность. Скажите, за какие подвиги сподобился бамбук напитком сладким упиваться вперед Господних самых верных слуг? Когда плещется Кришна в искупительных водах Калинди и Ганги, реки эти жадностью слизывают капли нектара с губ Кришны, что не забрал себе ненасытный бамбук. А потом, опередив влюбленных женщин, прибрежные деревья корнями пьют речную воду, в себя вобравшую нектар с губ Кришны, и насыщаются для блага всех живущих. О, почему любимый наш готов раздать любви напиток всем, и только нас он обделяет? Деревья улыбаются цветами, распуская их из сладких почек, и по стволам их катятся медовые слезинки счастья от мысли, что бамбук для флейты Кришны – их дальний родич. Так ощущают благодать родители ныне живущего святого. О, если б знать, каким трудом тростинка эта заслужила счастье быть подле Кришны, мы тотчас приступили б к повторению. И почему не женщины, сгорающие от любви, а грубый неотесанный бамбук, ласкают губы нашего красавца? Такая неправдивость мира убивает нас, и чтоб ее исправить, мы готовы к любому покаянию. Так говорили Гаурахари любовью, так говорил Гаурахари, любовью одержимый, в объятиях своих сжимая Сварупу и Рамрая. Порой он пускался в пляс, порой пел, порой бредил, забывши обо всем на свете. И длиться так могло бы и дни, и ночи. Припав к стопам Сварупы, Рупы, Санатаны и Рагунатхи, с молитвой об их милости ко мне, я, ничтожный Харидас, повествую сию Чайтанья Чаритамриту. Закончили. Да, я, ничтожный Харидас, Кришнадас, припав к стопам Сварупы, Рупы, Санатаны и Рагунатхи, с молитвой об их милости ко мне, я, ничтожный Харидас, повествую сию сладостную Чайтанью Чаритамриту. Конец 16 главы. Сананда, напомните, пожалуйста, кто там распускается? Сананда, если вы там еще не глотаете коми слез.
Да, был момент про шмели, про деревья. И, значит, деревья опустили цветы под тяжестью плодов. Там такое ускоренное ветви под тяжестью плодов. Разве что речь идет о каких-то особенных деревьях, которые плодоносят и цветут одновременно.
Ну, я так услышал. Ну да, сейчас я найду. А таких нет, да, деревьев?
Ну, это к ботаникам, наверное.
Так, к ботаникам.
Ну, обычно, когда цветут, они там, весь процесс, как бы тяжело для дерева цвести, плодоносить, кажется, поэтому разводится.
Окей, так. Давайте находить. Если нет вопросов, тогда мы сейчас этим займемся. Вот тут. А потом влюбленные девы набрели на деревья в отсвете, склонившие ветви к земле под тяжестью спелых плодов. Это? Сананда, если вы там не глотаете коми слез,
да,
ответьте.
Да. Это, может быть, просто я плохо услышал и это...
Так, значит, а потом влюбленные девы набрели на деревья в отсвете, склонившие ветви к земле под тяжестью спелых плодов.
Это ж... Это нормально. Я услышал ветви
на святым. Ну, сельскохозяйственное, это корректно?
Цветущие деревья. Деревья в отсвете, это цветущие деревья?
Ну, в отсвете, ну, не знаю, в отсвете сил. Так, значит, а потом влюбленная дева набрели на деревья в отсвете, склонившие ветви к земле под тяжестью спелых плодов.
Либо цветут, либо плоды носят.
Так. Ладно, других претензий к Чайтанье Чаритамрите пока нет. Но пусть это будет не в цвету, а в отсвете, в смысле они... Ну, как в отсвете сил. Может быть, так. Они некорректно, да? Набрели на деревья в отсвете. Но тут вот в оригинале, если дословно, впереди деревья видят цветов, плодов под тяжестью, ветви все склонились к земле. Это на Бенгале, если. Впереди деревья видят, цветов, плодов под тяжестью, ветви все склонились к земле. Я тут, конечно, добавил, влюбленные девы набрели на деревья.
Значит, есть какие-то цветы, вернее, деревья, которые пропустят?
Ну что, тогда большинством голосов оставляем? Допустим, что в Индии есть цветы, есть деревья, которые еще не до конца отцвели, но у них появились плоды.
Гранаты.
Не совсем корректно в том плане, что они будут тогда под тяжестью этих плодов склоняться.
И еще при этом у них цветочки.
Окей. Надо загуглить сейчас.
Ну просто вот в оригинале тут Декхи Пушпа Пхала. Вот, значит, в оригинале Декхи, увидели Пушпа Пхала через тире идет. То есть цветы-плоды. Увидели цветы-плоды Бхари. Бхари это тяжелое. Значит, под тяжестью цветов и плодов. Плодов. По тяжестью плодов цветами их ветви склонились. Так что пусть будет... Потом влюбленные девы набрели на деревья во цвете, склонившие ветви к земле под тяжестью спелых плодов. Оставляем, да? Больше нет претензий к читанию Чаритамриты пока что. Хорошо. Так, Сананда, если вы не боретесь с отчаянием, то можете ответить.
Угу. Угу. Читание Чаритамриты – главная книга Гауди Вайшнава?
Три главных. Это Гита, Шримад Бхагаватам и Читание Чаритамриты.
Там Махарадж как-то сказал, что если не будет еще одной всей книги, но останется одна Читание Чаритамриты, то этого будет достаточно.
Да. Потому что в Читании Чаритамриты много цитат из Бхагаватам и много цитат из Гиты. Так что самая суть, она останется. Читание Чаритамриты, читание Мангала.
Мы сейчас говорили, что Шримад Бхагаватам, она постепенно там показывается уровень преданности, потом переходим от одного рода к другому. Вот. А читание Чаритамриты, она как продолжение Бхагаватам идет.
Да.
Вот. А если начинать читать читание Чаритамриты?
Можно.
Не постигнуть вот преданность, которая в Бхагаватам написана.
Можно. Кришнадас, он так ее сложил, что даже непосвященный новичок может извлечь все благо от Гиты и Бхагавата. Там, в начале, до того, как Махапрабху стал объявлять свои игры, в Нилачале свое безумие, там вполне себе учебник вайшнавизма и так сказать, философия есть, и древние тексты.
Ни в каком другом писании Господь не предстает безумным. Mm-hmm. Ни в Гите, ни в Бхагаватам Кришна там добавляется в 10-й книге, в Гите он дает Арджуне наставление. Все, а вот Читание Чаритамриты, она прям вот эта антилегла, такая бескровенная честь.
Да, там Господь не просто безумен, а он еще и слаб. Mm-hmm. Он нуждается в помощи, он нуждается в опеке трезвомыслящих.
Махарадж, а вот я думала о том, что читание проходит, Господь читание проходит как бы некий цикл. Сначала он как бы мужчина, да, потом его все более и более одолевают настроение Радхарани, И в конце концов получается, что он Гададхарани в чистом виде, да? И он входит в божество Гададхара Пандита, именно Гададхара Пандита.
Он входит в божество Тота Гопинатхи.
Да, но этому божеству поклонялся Гададхара Пандит.
Да.
И что это означает, как цикл какой-то завершается, то есть снова Кришна и Радха вместе или что?
Да, да. Да, правильно, Кришна и Радха вместе. Они вместе, потом снова они разделены, потом снова как в танце танго. То они вместе кружатся, то они разбегаются. Угу. Кришна, он, когда он вершит дхарму, во всех деяниях Кришны присутствует дхарма и игра в той или иной пропорции. Когда в его деяниях в чистом виде дхарма, то он предстает как вседержитель, абсолютно всемогущий, абсолютно справедливый. Он карает злодеев и благоволит к праведникам. Когда эта пропорция дхарма и лила смещается чуть-чуть в сторону лилы, когда он себе позволяет некое сумасбродство, вольнодумие, тогда он продолжает творить добро, восстанавливать справедливость, карать зло, но при этом есть некая еще игра, некое нарушение заведенного порядка. И вот есть такое его деяние, где всегда лила, всегда игра, и тогда он не подчиняется ничему, и тогда он уже не творит добро. Он просто играет, а одним со стороны это кажется злом, другим это кажется добром, а он просто играет, он просто веселится. И веселится он, когда с ним рядом присутствует Радха. Чем больше в нем присутствие Шри Радхарани, тем меньше там заботы о справедливости, о карании зла, а там больше игры, любви, забав, сумасбродства. Вот. И когда Шримати Радхарани целиком замещает собой для него все бытие, то он только играет. Он ничего не делает, кроме игры. И в этот момент он думает: я безумен, меня ничего не интересует вовне меня. А что же при этом, и это благодаря тому, что присутствует она, это женское начало рядом с ним присутствует. И он как бы трезвеет на мгновение и задается вопросом: а что же она чувствует? Но этого он не может постичь. Что чувствует та, благодаря присутствию которой я схожу с ума? И он как бы становится ей, он пытается ею стать, у него это получается. И это есть чайтанья. В своей завершающей фазе, в нилачале, это Кришна, представившись, почувствовавший себя той, которой сводит Кришну с ума. Вот этот вот клубок, этот ком постоянно возвращается снова, и мы не знаем, кто среди них кто. Когда он беседует с Раманандой Раем, когда они доходят до последней точке своего диалога Ананда Райдру говорит: а вот сейчас я не понимаю, кто из нас кто. Мы как бы роли распределили, а сейчас непонятно, кто он, кто она, за кого мы сейчас говорим. Вот ты произносишь слова, ты задаешь мне вопросы, я произношу слова, я произношу ответы. До этого момента это были ответы одной из сторон. А сейчас я не понимаю вообще, кто отвечает, кто кому задает вопрос, вообще кто из нас кто. Здесь как раз отражение того, что происходит в кульминации игр Радхи и Кришны. Они сами не понимают, кто из них кто, кому какая роль принадлежит. Поэтому Махапрабху – это она, я сейчас говорю про Нилачалу, и в то же время это он. Они то меняются ролями, то начинают спорить за одну и ту же роль. Это как, не знаю, бывает мгновение, бывают моменты, когда вы с кем-то сталкиваетесь на дорожке, вы хотите ему уступить место, и он тоже вам хочет уступить место, и вы, значит, вот не можете друг другу уступить, и вы уже не понимаете, кто кому должен уступить, и получается такое мгновение неловкости. Это вот как раз происходит в том самом сплетении. Они сами не знают, кто слуга, кто господин, кто кому должен уступить, кто должен пройти первым. И в конце концов бьются лбами. Вот. Когда они бьются лбами, они трезвеют, и тогда уже понятно. Он снова приходит в себя, и он разговаривает со Сварупой, с Рамраем. Там снова происходит это безумие.
Ну, получается тогда, что Махапрабху не мог бы войти в это божество, если бы в нем была хоть капля Кришны. Он же как бы тут Кришна, и Кришна с Кришной не может соединиться.
Да, вы правы. Да, прекрасно. Согласен. Кто-нибудь еще хочет заострить внимание? Все, тогда давайте на сегодня.
Если душа у меня перерождение, память у нее теряется. Мы помним, да, что было в прошлой жизни. А когда душа вот достигает границы долга, ее память исчезает, там, когда она вдруг появляется там. Она там всегда была или все-таки у нее остается память от скитания?
Память — это ощущение настоящее. Память — это ощущение от неких образов. У нас есть непосредственное прямое ощущение, мы называем ощущение, а есть ощущение от образов, всплывающих в уме. Мы эти нынешние ощущения от нынешних образов, всплывших, мы называем памятью. Принято считать, что память – это ощущение от прошлых ощущений. Но прошлых ощущений не бывает, ощущения всегда нынешние. То есть, когда мы что-то вспоминаем, мы чувствуем, мы ощущаем какие-то чувства от нынешних возбужденных в себе образов. Вот. Но все в настоящем. Поэтому как таковой памяти нет. Когда душа соприкасается с миром Галоки, то все ощущения исчезают, потому что то, что она испытывает, затмевает собой все. Поэтому память как ощущение от неких образов тоже исчезает, потому что никаких ощущений, кроме того, что нынче не существует. Так же, как и грезы. Они, это те же самые ощущения от образов, которые мы просто называем будущими. А они на самом деле тоже настоящие.